Елена Поленова. Мир иной. Часть первая. Глава первая. Никогда бы не подумала, что меня угораздит вляпаться в нечто подобное. Во всем ведь старалась быть осторожной и предусмотрительной. Ремнем даже на заднем сиденье автомобиля пристегивалась. Дорогу только по пешеходным переходам переходила, а в магазине при покупке продуктов всегда сроки годности проверяла. Можно сказать, считала свою жизнь наивысшей ценностью. Вот правду говорят. Его величество случай непредсказуем. Ничто не предвещало беду, а она — бац, и меня уже почти нет. Именно «почти». Если бы не наклонилась совершенно случайно в самый нужный момент за кем-то оброненной монеткой, было бы совсем. «Девушка, с вами все в порядке?» Заботливо поинтересовалась незнакомка, глядя то на меня, то взволнованно озираясь по сторонам. Спасибо ей, конечно, но вообще-то это было глупо и очень беспечно стоять вот так, посреди улицы, с разинутым ртом и волноваться о благополучии совершенно постороннего человека, которого только что, прямо здесь и сейчас, едва не укокошили арбалетным болтом. И это в 21 веке, посреди бела дня, прямо в центре мегаполиса. Нет, спортсменов, никогда не слышавших о технике безопасности, или чудаков, наглухо застрявших своим мировоззрением где-то в Средневековье, несомненно, везде хватает. Но неожиданно как-то. И ладно я. Лежу себе на тротуарной плитке, моргаю непонимающе, пытаясь осознать произошедшее. Но другие-то почему не бросились в рассыпную, спасая свои жизни? Столпились вокруг меня, смотрят, сострадают. «Не в порядке», — честно призналась я, скосив взгляд на толстое древко, торчащее из плеча. «Медицинского образования у меня нет, но если бы эта штуковина попала в легкое...» Ощущения, наверное, были бы другими. Я попыталась сесть, но сердобольные прохожие наперебой начали твердить, что мне лучше не шевелиться, и вызвали скорую. И полицию. Полиция оказалась ближе и оперативнее. Один из служителей правопорядка присел возле меня на корточки и сочувственно поморщился. Другой начал опрашивать зевак, а я смотрела на облака, плывущие высоко в небе над крышами многоэтажек, и думала о том, что Стас будет очень сильно огорчен из-за моего опоздания на назначенную встречу. Его родственники и так не рады, что их невесткой стану я, поэтому еще сильнее раздражать будущих свекров всего за неделю до свадьбы не стоило бы. У Стасика мама Мегера. Перед ней супруг и сын на цыпочках ходят, а я так вообще должна говорить в ее присутствии шепотом и не отсвечивать, чтобы не спровоцировать ненароком взрыв отрицательных эмоций. И позвонила бы жениху, чтобы сообщить о случившемся, но внутренний голос уверенно заявил мне, что этим звонком я сделаю только хуже. Вечно занятые предки моего возлюбленного с большим трудом втиснули в свой график эту встречу с фотографом, чтобы проконтролировать предварительную свадебную фотосессию. Мы бы со Стасом и без контроля обошлись, но раз уж мама сказала, что надо... Да-да, именно так. Мама с большой буквы. Стасик даже произносит это слово с особенно почтительной интонацией. А мне, к счастью, запретили называть свекровь мамой, только по имени-отчеству. В общем, если я позвоню сейчас и скажу, что прийти не могу, мама и папа порвут Стасика на много маленьких Стасюлечек. Они втроем уже в фотостудии, только меня ждут. Стасу, конечно, в любом случае влетит, но если я сообщу, что вляпалась в нечто криминальное, мой жених пострадает еще сильнее. Жалко его. Он хороший. Себя мне тоже было жалко. Кому я чего плохого сделала? Жила себе спокойно, бабулечкам в автобусах всегда место уступала, ни с кем не ссорилась, драгоценные выходные на волонтерство тратила. Практически ангел, только без нимба и крылышек. Если кому и наступила на хвост, ненароком, то можно было прямо мне об этом сказать. Зачем же сразу стрелять-то? Еще из арбалета. Во-первых, это больно. Во-вторых, шрам уродливый теперь на плече останется. В-третьих, сомневаюсь, что стрелявший озаботился продезинфицировать наконечник болта. А вдруг инфекция в рану попала? У меня организм хрупкий, иммунитет слабый и душа ранимая. Со мной так нельзя. Боли, правда, никакой не было, был удар, а потом плечо сразу онемело, и рука отнялась. Левая. Стреляющий, похоже, метил в сердце. Ну или вообще не у меня. Может, это случайность? А самое неприятное заключалось в том, что на первую помощь рассчитывать не приходилось. До приезда бригады медиков никто не рискнет вытаскивать инородный предмет из моего тела, поскольку это, может быть, чревато новыми повреждениями. Так и лежала посреди тротуара, с торчащим из плеча орудием нападения, пока скорая не приехала. А потом потеряла сознание. Очнулась уже в больничной палате под капельницей. За окном темно, над кроватью лампа включена, рядом на стуле сидит бледный Стас в накинутом на плечи белом халате, а за его спиной стоят будущие свекры. С такими мрачными выражениями лиц, будто я во всех грехах мира виновата. Особенно грозно выглядела Анастасия Егоровна. По ее тяжелому взгляду было затруднительно определить, чем именно она недовольна. То ли тем, что я пострадала, то ли перспективой неведомой опасности для их семьи, то ли самим фактом моей живучести. У меня даже вполне обоснованно появились неприятные подозрения на ее счет. Она изначально была категорически против наших со Стасом отношений. Я, видите ли, не соответствую высоким стандартам их семьи. Могла ведь эта жуткая тетка подстроить это странное покушение? Наверняка могла. С нее станется.
«Нюсь, ты как?» — заботливо поинтересовался Стасик, заметив, что я пришла в себя.
«Не называй ее этой дурацкой кличкой!» — брезгливо изрекла его мама, а мне сообщила. «Инна, ты не обижайся, но свадьбы не будет. Учитывая обстоятельства, мы не можем оставить сына с тобой наедине даже для того, чтобы вы попрощались».
«Ну класс вообще! С их связями можно весь город вверх дном перевернуть, чтобы выяснить причину наступления этих самых обстоятельств. Но они просто вышвырнули меня из своей жизни как потенциальный источник опасности. Благородство в этой семейке прямо фонтаном бьет. Только успеваю уворачиваться».
«Прости», — виновато пробормотал Стас, отведя взгляд. «Он правда хороший, но ведомый и слишком сильно зависимый от своих родителей. Я затрудняюсь даже предположить, чего ему стоило убедить их в искренности наших чувств и намерений, но хватило этой маленькой победы ненадолго. Как только запахло жареным, Стасик спрятался за мамину юбку. Он никогда и не был в моих глазах героем в сияющих доспехах. Наверное, мне просто хотелось защитить его, выдернуть из трясины семейной зависимости, показать жизнь во всех ее красках, заставить поверить в себя и дать понять, что он способен на многое, если научится ходить с гордо поднятой головой.
Ага, размечталась. Хватило одного несчастного случая, чтобы все, что было достигнуто за почти год наших отношений, в одночасье пошло прахом.
«А как же любовь?» — насмешливо спросила я, облизнув пересохшие губы. Он промолчал, а его мама заявила, что если я действительно люблю ее сына, то обязана его отпустить. Ему не нужны неприятности. У Стаса большие перспективы и светлое будущее, которое я могу перечеркнуть своей навязчивостью, невоспитанностью и склонностью к авантюрам. «Ты — камень, который безжалостно тянет его на дно пропасти». Вот как она мне сказала. Прозвучало красиво, конечно, но обидно. Если кто-то и тянет Стаса на дно, так это точно не я. На себя пусть посмотрят, прежде чем меня судить. После их ухода у меня на душе осталось неприятное чувство, которое сложно охарактеризовать каким-то одним определением. Разочарование. Наверное, наиболее точное слово. Не я просила о свадьбе, это была его идея. Не я начала отношения. Если хорошенько подумать, то Стас все эти месяцы цеплялся за меня как за спасательный круг. А теперь вот выяснилось, что я, оказывается, тащу его на дно.
Меня настолько шокировало это заявление, что даже плакать расхотелось. Ранимость ранимостью, но гордость у меня тоже есть. Спустя почти час после того, как благородные господа убрались из моей палаты, прихватив своего ненаглядного сыночка, у меня был еще один посетитель — следователь. Он спросил о врагах. Хотела намекнуть ему на несостоявшуюся свекровь, но промолчала. Виновата она или нет, но наживать себе противника в лице этой Мегеры я точно не собираюсь. Пусть полиция сама виноватых ищет. Для меня главное, чтобы подобное не повторилось. Я жить хочу. На вчерашнем обходе узнала от дежурного врача, что уже далеко не первая пациентка с таким ранением. В нашем городе завелся негодяй, который развлекается стрельбой по блондинкам. Все его жертвы молоды, красивы и имеют схожие приметы. Длинные светлые волосы, серые или голубые глаза, рост выше среднего и хрупкое телосложение. Ни одна из девушек не пострадала серьезно. Ни на одну из них не покушались дважды. Полиция работает, но пока безуспешно. Город-то огромный, а оружие необычное. Мне этот врач понравился. Люблю разговорчивых добряков. Этот, похоже, еще и о существовании тайны следствия отродясь ничего не слышал. Но оно и к лучшему. После беседы с ним у меня хотя бы подозрения относительно Анастасии Егоровны поутихли. Ради свадьбы я заранее взяла отпуск, поэтому в предупреждении о больничном нужды не было. Родителям звонить не стала, чтобы не тревожить их на ночь глядя. Решила, что позвоню завтра утром, сообщу об отмене матримониальных планов и заодно расскажу о происшествии. Они все равно узнают, потому что собирались приехать на свадьбу. Хотелось надеяться, что Анастасия Егоровна не опередит меня с новостями для близких. Но если принимать во внимание ее брезгливое ко мне отношение, то опасаться нечего. Но один звонок мне все-таки нужно было сделать подруге. «Лика, привет. Слушай, я тут в больничку загремела, невзначай. Можешь мне завтра привезти кое-что из вещей?» «Как это в больничку? У тебя свадьба через неделю». «Не будет свадьбы. Мы расстались». Последовательность подачи информации в разговоре с эмоциональными людьми играет очень важную роль. Анжелика моментально сложила одну новость с другой и сделала неправильные выводы. Пришлось давать ей более подробные объяснения и выслушивать бесконечные охи и вздохи, на что я потратила больше получаса. Она пообещала приехать прямо с утра, взять ключ от моей квартиры и убедиться, что я не при смерти. Когда ее голос в динамике телефона наконец-то смолк, в палате наступила гнетущая тишина. Я не люблю тишину. Дома у меня даже ночью тихо играет музыка или бубнит телевизор, а тут тоскливо вдруг стало и одиноко. Я включила музыку в телефоне и сунула в уши наушники, чтобы избавиться от этого неприятного душевного состояния. Поэтому не услышала, как в палате появился еще один поздний визитер. Зато я отчетливо увидела и его самого, и расплывчатое огненно-рыжее пятно портала, из которого он вышел.